Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Здравствуйте, Оля, привет.
Привет.
Поговорим вот о чем. Для начала такую интригу создадим первой фразой. Приятный, неприятный или совсем кошмар? Ну, в общем, вот о чем речь идет. Сейчас мы раскроем эту тайну. Скоро можно будет записать собственный сон при помощи нейрогарнитуры. Это позволит сделать специальные технологии, которые разработали российские ученые. Детально воссоздать сны не удастся, но можно будет разобраться в своих ощущениях от сновидений, уверяют авторы исследования. Честно скажу, можно в ощущениях и без гарнитуры разобраться, если вот человек проснулся, еще помнит, что ему снилось. Кстати, как говорят, лучше не открывать глаза, если хочешь запомнить сон, просыпаясь, да, сразу. Но это как бы иногда и сообразить
сложно. Просто сны быстро забываются, они так мимолетно.
Да-да, вот для этого не надо закрывать глаза, прокрутить и запомнишь, без всякой гарнитуры. Да? Но, тем не менее, вот создали некое устройство. Так вот, зачем записывать сны и как это поможет пригодиться, будем, собственно, разбираться прямо сейчас. Ну, расскажи, о чем речь идет.
Вообще, я обратила внимание, что вот мне, например, чаще снятся неприятные сны или кошмары, то есть ты от кого-то убегаешь и не можешь убежать, или тебе снится, что ты опоздал на работу, тебе, кстати, такое не снится. Я у коллег спрашивала, многим снится это. И они в кошмаре просыпаются, буквально обливаясь потом, что уже там...
Колотится сердце и все остальное. Да. Надо обращаться к врачу.
Да, и еще вот, конечно, во сне вот к тебе приходят, например, умершие близкие, которые, видимо, посылают какой-то сигнал или предупреждают об опасности. У меня такое тоже было довольно часто. Но вот, как правило, сны отражают прожитый день. Часто такие сны состоят из воспоминаний, но даже скорее обрывков прожитых ситуаций. И таким образом бессознательное обрабатывает и усваивает полученную информацию. Но это, как говорил и Юнг, и Фрейд, да, что
да,
это...
Да, Фрейд, доктор
дверь,
Фрейд.
Дверь, да.
Да, дверь
бессознательная. Ну вот я посмотрела, ведь и до этого люди записывали свои сны, и, в общем-то, они были для них источником вдохновения. Например, вот знаменитую композицию «Сон номер 9» Джон Леннон придумал во сне, как оказалось. И фраза, там такая есть фраза, которая, в общем-то, ничего не значит.
Да, ну замечательно. Увидел во сне эту гениальную фразу.
Пууса, да, вот эта фраза, она Леннону просто приснилась, и из нее, в общем-то, она ничего не означает, по большому счету.
А может, это просто миф? Мифов много вокруг Леннона, и сам он их тоже создавал.
Да, еще мне понравилась история с Сальвадором Дали. Он, когда ложился спать, брал в руки какой-нибудь тяжелый предмет, чаще всего серебряную чашу, и как только он засыпал, она выпадала из его рук, гремела и будила художника. Он, естественно, сразу просыпался, набрасывал обрывки своего сна и затем использовал сон в своих картинах в качестве источника вдохновения.
Да, замечательно. Ну что ж, соавтор исследования, участник Нейронет национальной технологической инициативы, ведущий российский специалист в области нейронаук, физиологии и поведения Владимир Конышев на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Илья Рёга.
Да, Владимир Анатольевич, я вот просто вкратце упомянул, ну, замечательно, что вот есть, или уже появился, да, такой механизм, такая технология, вот нейрогарнитура. Да. А вот скажите, я вот вскользь упомянул, а чтобы запомнить сон, действительно ли не надо открывать глаза сразу, когда проснулся, да? И вот более-менее тогда можно сохранить, прокрутить его еще раз в голове и, собственно говоря, делать потом какие-то выводы. Может быть, на бумагу зафиксировать, обратиться к специалистам.
Или какие-то открытия.
Да, есть вот такая методика, только мы должны понимать, что во время сна у нас, длительного сна, у нас случается несколько фаз быстрого сна, когда мы видим сны, поэтому вот этот метод работает только для самого последнего фрагмента, вот, и предыдущие сны, их никак нельзя вспомнить, поэтому вот, и при этом нужно проснуться именно в правильный момент, когда только-только закончится.
Ну, это уж, да. Либо это уж как будильник скажет, или как организм распорядится.
Скажите, а вот бывают такие ситуации, когда, видимо, это потому, что человек не испытывает глубокого сна, когда сон идет, ну, в виде сериала. То есть сначала одна серия, потом ты просыпаешься, потом вторая серия.
И продолжение.
Серия, да,
вот
именно
я говорю, у меня такое
сна,
бывало,
да.
Я честно говорю. Но я хотел этого продолжения. Я сделаю уточнение. Мне нравился тот сон, и он продолжался.
Это уже осознанный сон.
Да,
то есть ты можешь управлять,
ведь,
контролировать, да?
Да. Есть же такое?
Да.
Потому
есть,
что у меня это бывало
технология,
точно.
Технология, много людей практикуют это осознанное сновидение, когда они сами контролируют что происходит во сне. Для этого существуют специальные методы, которые им показывают, что это мне снится, это не реальность, а дальше они как бы развивают свое путешествие в правильном направлении. Но у нас, вот вы упомянули, да, что Сальвадор Дали это использовал для каких-то творческих инсайтов, да, это очень важно, что во сне у нас работает образное мышление, да, то есть мы обычно во сне все-таки не словами оперируем, как в обычной жизни, где у нас превалирует логика, а образное. Это очень важно, это первая сигнальная система, которая пришла из древности, и вот во сне мы как раз ее задействуем, и она связана с творчеством. Это как бы, ну, одно из направлений сна. Второе важное значение сна – это переработка информации, которую мы получили в предыдущий день или даже в предыдущий фрагмент своей жизни. И у нас иногда во сне возникают какие-то страхи и так далее. И вот с этим вот как раз мы предполагаем работать, чтобы с помощью наших технологий человек прорабатывал во сне вот такие вещи, и они вытеснялись, уходили из его подсознания и переставали быть каким-то значимым, травмирующим фактором его жизни.
А скажите, пожалуйста, кстати, вот знаете, еще вот любопытная вещь, что сны некие, которые довольно протяженно потом по впечатлениям выглядят, на самом деле там целый сюжет разворачивается, да, какие-то события происходят, они на самом деле длятся несколько секунд. Так это или нет? Вообще вот совершенно по-другому время работает вот в этом образном ряде.
Раз и начали работы в этой области, чтобы ответить точно на этот вопрос, потому что инструменты до сих пор, как вот, что снится, длительно или коротко, инструмента нет, да, сами эти фазы, они длятся, быстрого сна длятся несколько минут. Не секунд. Поэтому, возможно, глаза двигаются, да, и вот это как раз и связывается с нами, что мы как бы смотрим и двигаем глаза.
А глаза двигаются, да, то есть? Глаза двигаются, то есть как бы идет такая некая жизнь, такая скрытая.
Да, у нас восстанавливается ритмика, характерная человеку, когда он не спит.
А еще, вы знаете, Владимир Анатольевич, бывают такие ситуации, не знаю, парадоксальные, вот, и об этом тебе сообщает человек, который рядом с тобой спит, вот тебе кажется, что ты не спишь, да? И когда ты об этом сообщаешь, то тебе говорят, да нет, ты так крепко спала, а тебе кажется, что ты не спишь. Вот что это за феномен, как его можно объяснить?
Пограничное состояние.
Это, видимо, связано настолько как бы яркими впечатлениями, что ты однозначно не можешь сказать, что это сон, и думаешь, что это реальная жизнь. Я хотел бы вернуться к нашему, к нашей технологии. Значит, конечно, тут мы пока не можем развернуть вот на экране компьютер, развернуть на компьютере именно картинку, которую человек ярко видит. Мы сейчас работаем над воссозданием категории, да, то есть технология связана с развитием нейронных сетей. Есть такой подход обучения с учителем, когда, допустим, при компьютерном зрении мы показываем картинку компьютеру и потом говорим, вот это кошечка, это собака. То есть мы как бы обучаем распознаванию каких-то предметов компьютеру. Вот здесь то же самое происходит, то есть мы снимаем электроэнцефалограмму. У нас как бы две технологии. Вначале я расскажу о научной части, а потом для массового потребителя. Научная часть – это очень сложный прибор, 128 каналов, это тяжелый такой большой шлем, в нем неудобно спать, но тем не менее мы обучаем наши нейронные сети, чтобы они понимали, что когда человеку показывают лица, такая энцефалограмма, когда он видит механизм и следующее – разные категориям соответствуют разные сигналы. Нейронная сеть обучается. И потом она уже по энцефалограмме может сказать человеку с такой энцефалограммой, он видит внутри вот такие-то картинки.
А может, извините, можно я сразу перебью? А в потенциале может ли появиться такой шлем или какое-то другое устройство, многоканальное, да, которое будет, собственно говоря, диктовать сны человеку? Вот он будет заказывать себе сон приятный или неприятный, в зависимости от предпочтений, да, и ему будет сниться вот именно это, а не какая-то дребедень или что-то случайное.
Да, Илья, смотрите, вот я хотел как раз перейти ко второй части. Вот эта научная часть, она служит для настройки, да, это вот, как подбор очков, специальная оптометрия проводится, а дальше мы носим очки, которые уже подобраны с помощью такого прибора. Так вот, для массового использования мы разработали нейрогарнитуру, она называется нейроплей, и даже провели первые эксперименты в апреле, которые позволили людям очень эффективно избавляться от бессонницы и восстанавливать, ну, качество своих сновидений. При этом еще важно отметить, что сон становится более глубоким, и человек высыпается за более короткий промежуток времени. Вместо 8 часов – 6. Так вот, в ходе этих экспериментов, это с добровольцами, было 30 добровольцев, мы использовали специальный, ну, есть такой термин, альфа-тренинг, когда человек входит в определенное состояние. Но в этом альфа-тренинге был также небольшой процент тета-тренинга, уже который связан со сном. Так вот, в зависимости от того, вот соотношение вот этого альфа и тета-тренинга, вот чем больше тета-тренинга, тем более мы глубоко уходим в подкорку. А вот в нашей подкорке, ну, наверняка все помнят Фрейд и так далее, и Юнга. В нашей подкорке, как правило, много травмирующих каких-то, ну, событий осталось из прошлой жизни. Так вот, варьируя вот это соотношение тета, мы можем как бы делать либо легкие, приятные сны, либо все-таки поработать с подсознанием, чтобы из подсознания вышли вот эти плохие, ну, скелеты, как это, скелеты в шкафу, и чтобы мы от них избавились. И это важно, да, чтобы в нашем подкорке не было никаких вот...
Вот это замечательно. Почистить ее, почистить. Владимир Анатольевич,
сейчас, секунду. Правильно вы подобрали термин. Убрать весь мусор, почистить.
Мусор. Пусть там будет красивое зеленое поле. Владимир Анатольевич, ну, коллега очень настоятельно спрашивает, не могу не уважить. Что значит регулярно? Я понимаю, что это может быть к сомнологам, да, или вот кто трактует сны? Сомнологи это называется? Я, честно говоря, не силен в этом.
Да, есть такая наука.
Но я к вам обращаюсь. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос. Полеты во сне регулярные, что могут означать, если мы про подкорку говорим?
Еще раз я расскажу. Это, ну, подчеркну, это образное мышление. То есть все наши вот такие плоские сны, да, такие неинтересные и так далее, это говорит, что наше образное мышление, оно, ну, приземленное. И вот когда мы начинаем с ним работать, и когда доходим до полетов во сне, да, и наяву, то это проявляется в том, что наше творческое, как бы, начало растормаживается, мы ведем более, ну, такой творческий образ жизни, и вот Сальвадор Дали, как мы с вами сказали, это использовал, да, у него как раз это был инструмент создания
нового мира.
Но это
люди были просто
мира.
Со способностями, да, если это обычный человек, вряд ли ему, может быть, приснится,
думаю,
какое-нибудь открытие.
Я думаю, что ответ следующий, что если человек целенаправленно с этим работает, то постепенно у него сны становятся более яркими, и он и начинает использовать как инструмент.
Слушайте, вот иногда проваливаешься в темноту, в какую-то, никаких снов. Вообще сны это становится таким редким явлением.
Это,
вот,
наверное, уже фаза глубокого сна.
Ну, что такое, когда нет снов, это что? Это, ну, то есть, как о чем это говорит?
Смотрите, я уже упомянул наш пилот с добровольцами в апреле. Это были люди, которые переболели ковидом. И вот есть такой постковидный синдром, да, который сказывается в том, что у людей проявляется бессонница, сон становится рваным, и многие жалуются, что у них полностью исчезает сновидение.
И вот, или, например, какие-то кошмары снились. Я вот прочитала в соцсетях, мужчина один написал, он во сне вызвал Uber-такси, а к нему приехал катафалк.
Ну, это понятно, да. Но сны это да. А вот отсутствие снов, интересно, да, вот все-таки.
Сейчас. И это вот как раз работает подсознание. И отсутствие снов это плохо, да, то есть мы не перерабатываем предыдущий опыт, то есть он у нас, как бы, мозг работает неэффективно. То, что мы днем, ну, как бы, пытались, там, учили материал, это, как бы, хуже усваивается, и дальше нет планирования. То есть образное мышление – это планирование. То есть я во сне, как бы, планирую свою жизнь, там.
Планирование или рефлексия пережитого – это все-таки разные вещи.
Нет, там два момента. И переживание прошедшего, да?
Ну, рефлексия опыта, такая, да.
И планирование, да.
Ага, интересно.
Так вот, без полетов, конечно, сложно эффективно планировать свое будущее.
Такой момент, да, ведь сны очень быстро забываются. Буквально 2-3 минуты все мысли просто выветриваются из памяти.
Нет, ну, некоторые сны все-таки помнятся. Но даже не применяя технологии, о которой мы сказали, не открывать глаза.
Ну, вот видите, это же на самом деле не важно, ну, не важно вот эти детали, которые нам снили во сне, важно, насколько они были яркие.
Вот,
то есть это
вот,
часть
вот,
работы
вот.
Нашего... То есть мы когда вот не говорим, да, мы не развиваем левое полушарие. Когда нам А когда у нас нет образных каких-то впечатлений, мы не ходим в картинные галереи и так далее, у нас не развивается правое. Так вот, образное мышление во сне – это как бы дальнейшее развитие правого полушария, образного мышления. То есть фактически мы ночью делаем, как бы, ну, подкачиваем свои...
Ну да, может быть, ресурсы. Делаем то, чего не хватает в реальной жизни. Бодро. Владимир Анатольевич, завершающий вопрос. Вот какого рода. Ну, есть миф о том, что Менделееву приснилась его таблица, да, которая в будущем получила, значит, его имя, но это не так. Но в целом, вот если говорить об этом, об этой нейрогарнитуре, вообще ученым какие-то открытия могут присниться? И есть ли такие реальные случаи, когда они записывали что-то? И если есть такие случаи, то может ли такая нейрогарнитура в будущем вот помочь просто какому-то, так сказать, гениальному ученому, в общем, зафиксировать...
Ну, были уже такие примеры. Вот, например, механик Хоу изобрел швейную машинку во сне.
Ну вот.
Ответ положительный, да, то есть мы, смотрите, мы, когда ученый работает, да, он читает огромное количество литературы, впитывает и так далее, а потом его мозг, у нас, он устроен таким образом, как нейронная сеть, да, он отбраковывает все лишнее, весь мусор, и потом у него появляется понимание, как все устроено, да, то есть кристаллизация идеи. И хотя Менделеев отрицал, да, что это приснилось ему во сне, он говорил, что это рассказ его ближнего друга, чтобы то ли принизить, то ли что. Но на самом деле вот эти кирпичики, они складываются часто ночью, когда у нас нет отвлекающих факторов.
Владимир Анатольевич, у вас во сне научная деятельность проходила когда-нибудь? Происходила?
Вы знаете, вот мне было несколько таких событий. Одно было давно, да, когда я учился в медицинском институте, занимался биофизикой клетки. Я очень ярко помню, что ты вдруг начинаешь понимать, сдаешь уже с готовым решением.
Замечательно, да.
Да, и с этим надо работать. Вот я уже упомянул, что есть такой альфа-тренинг, да, основной, это направленный на глубокий сон. И наша нейрогарнитура, она, ну, удобна в использовании в виде банданы, одевается быстро, не требует нанесения геля, она на сухих активных электродах. Угу. То есть она доступна для непрофессионалов.
Непрофессионалов, Ванюш, к сожалению, время закончилось, хотя я был бы готов еще
да, с вами обсуждать. Такая возможность, говорят, скоро появится, да, соавтор... чтобы обмениваться сновидениями.
Исследование, участник Нейронет, национальной технологической инициативы, ведущий российский специалист в области нейронаук, физиологии и поведения Владимир Конышев.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, время поговорить с футурологом. Валерия Прайт на линии. Валерия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерия, вот как раз сейчас затронули тему будущего, вообще, как футурологи оценивают возможности сна, и, в частности, можно ли будет через какое-то время показать кому-то свои сны, ну, например, спроецировать их из мозга спящего человека прямо на экран?
Вот вы знаете, я оптимистично к этому отношусь.
Такая страшная антиутопия, да.
Это можно будет. Ну почему антиутопия? Это смотря у кого какие сны.
А вот в том-то все и дело, да. И нужно ли знать посторонним людям о том, что снится, даже близкому человеку? Это вопрос.
Себе показывает.
А, ну понятно. Да, себе потом, да, на запись и потом просматривать.
Близкие обычно делятся своими снами.
Ну да, ну не всеми, наверное.
Это будет такая соцсеть, которая будет делиться своими снами. В принципе, да, такие исследования будут продолжаться. Продолжено однозначно, и постепенно, и разрешительная способность аппаратуры, и вычислительной мощности, и вообще исследования пройдутся, они станут все более точно, детальны, и постепенно все более детально будут сны отражаться, ну, на компьютере, да? Не только вот общее какое-то направление, что вот они были там сексуальные сны, или приятные, или кошмары, но и все более детально, с образами. Это будет однозначно.
Валерия, извините, пожалуйста, с разных сторон сыпятся вопросы. Вы уж извините, я, ну, просто вынужден спросить, может быть, вы что-то по этому поводу скажете, что значит эротические сны, да, ну, многим снятся, и, в общем, как это объясняется, там, как отсутствием чего-то, недостаточность, переизбытком, да. Ну, то есть, так сказать, почему это переносится на подсознание?
Вы знаете, наверное, это к Фрейду вопрос.
Или ну, я понимаю, но к Фрейду сложно сейчас обратиться. У нас хоть и круглый стол, но тарелочек пока нет еще для...
Ну, Фрейд-то все объяснял как бы сексуальными причинами.
Нет точного понимания, почему. Мы можем только делать предположение. Факт тот, что они существуют. Я думаю, это, ну, каждый здоровый человек испытывал. Поэтому точно мы не знаем, почему. Надо еще доисследовать.
Понятно. Ну, давайте вы лучше о науке тогда, Оль.
А, скажем, человек сможет выбирать тему своего сна, там... контролировать свои сны, и как вообще вот этот контроль сна может помочь потом в будущем решать какие-то сложные задачи.
И не сделает ли он зомби из человека, в общем-то?
А ведь это сейчас уже делается. Есть такая вот практика, как осознанные сны, когда люди пытаются определенным образом войти в такое состояние, когда они некоторым образом контролируют такие сны, и в этом состоянии могут там создавать себе специальные миры, в которых они в полусонном состоянии действуют как-то. Но я не думаю, что это какая-то эффективная методика решения проблем. Эффективная методика решения проблем – это использование рабочего пространства, рабочего места, правильных инструментов и так далее. Это просто какое-то вот развлечение. Вот такое мое мнение.
Ну да. А вот,
что касается осознанных снов, например, вот ты ложишься спать и задаешь себе какую-то картинку, какой-то сюжет целенаправленно, да, но через какое-то время твое подсознание уводит тебя совсем на другую картинку переводит. То есть, нет, ты будешь
то есть управляешь только
видеть
вначале,
совсем другое, другие сновидения, чем хочешь.
Да.
Ну, то есть это фактически не получается управлять сном.
Осознанные сны и обычные сны – это разные вещи. В осознанных снах ты, в общем-то, более-менее контролируешь. Дело в том, что я практиковала осознанные сны несколько лет, но потом просто поняла их бессмысленность. Приятно, но как бы не полезно для деятельности. По крайней мере, у меня так было. И в осознанном сне ты в одном состоянии и живешь какой-то одной жизнью, а потом засыпаешь обычным сном. И уже это обычный сон на другое состояние.
Да, слушайте, вот еще вопрос от аудитории следует. Да, значит, про полеты мы спросили чуть раньше. Значит, какая связь между сном и мечтаниями? Да, вот уже, может быть, как к футурологу вам обращаюсь, вы же направлены в своей деятельности в будущее, а мечтание это может быть тоже нечто направленное на будущее, да, проекция желаемого в будущее. Вот какова связь?
Она есть однозначно, при том она двоякая. Иногда мечта приснится, потом люди начинают осуществлять. А иногда, вы знаете, люди действительно так долго мечтают о чем-то, ну, не знаю, о полете на Марс, например, что-то начинает сниться. Но устойчивые связи в нейронах, они работают и во сне, они ведь, хоть они и пересобираются, я бы так выразилась, да, в соответствии с последними исследованиями, но они все равно устойчивые. Поэтому ничего удивительного, что могут сниться наши мечты.
А может быть, как раз наоборот, что человек понимает, что эта мечта никогда в его жизни не воплотится, и поэтому единственным воплощением остаются сны.
Это уже такая защитная, защитный механизм организма, да?
По-разному.
Да, то есть в жизни не добьешь, но хоть во сне увидь, да? Насладись.
Так бывает тоже, но по-разному на самом деле. И вообще никогда не говори «никогда». Мы не знаем, сейчас увеличивается продолжительность жизни, люди живут все более активной жизнью, они могут жить все дольше, мы не знаем, какие наши мечты осуществятся.
А вот скажите, пожалуйста, а вот неудовлетворенность, может быть, какая-то тоже, ну, в жизни, там, в каких-то ее фрагментах, не в целом, да, а в целом неудовлетворенность, это депрессия называется, да, хроническая, но в каких-то ее элементах, она на снах же тоже как-то отражается.
Конечно.
Вот, и любопытно как, да, то есть что, это значит какие-то снятся неприятные вещи или наоборот вот компенсация идет чего-то такого, чего бы не смог добиться человек?
И так, у каждого по-разному. Есть и компенсаторный механизм, когда тебе снится, что ты наконец победил. А если наоборот, когда вот печальные, тревожные сны...
То есть усугубление как бы идет, наоборот.
К сожалению, да. И вот хотелось бы этим тоже, конечно, как-то управлять, для того, чтобы помогать людям справляться с психологическими проблемами. И я думаю, это тоже будет возможно в будущем, при том, наверное, не очень далеком.
Тут еще вот, если посмотреть на вот эту проблему с другой стороны, для расшифровки снов предлагается использовать искусственный интеллект. Вот на ваш взгляд, насколько безопасно вот такое вмешательство в мозг человека?
Стоп, расшифровка снов с помощью искусственного интеллекта не является вмешательством в мозг человека. Это просто расшифровка снов.
А вот мы рассуждали о том чуть раньше, да, с другим нашим уважаемым экспертом, что скоро будет возможность этого искусственного интеллекта влиять на содержание снов, да, на их направленность и так далее. Это уже, по-моему, вмешательство.
Вмешательство, да.
Это самое прямое причем.
Ну, опять-таки, вы знаете, как всякая технология, она имеет две стороны. Ну, атомная, да, технология. И атомный взрыв, и атомная станция. И большое количество технологий, тоже те же биотехнологии. технологии. Так и здесь, ну, надо контролировать, вообще-то говоря. И тогда все будет хорошо. Вообще искусственный интеллект – это очень сильная рождающаяся сила, которую, если хорошо не контролировать, может привести к большим проблемам, но и к большим преимуществам тоже.
Преимуществам. А все-таки, вы знаете, вот извините, пожалуйста, я опять как к футурологу вам обращаюсь прежде всего, но вот все эти прогнозы, в том числе и военных, о том, что этот искусственный интеллект в какой-то момент выйдет из-под контроля и вот начнет жить самостоятельной жизнью. Это вот все научная фантастика или ненаучная? Или так может быть все-таки?
Я вообще трансгуманистка по убеждениям. Я считаю, что люди станут более сильными, чем люди. Соединяться тоже, возможно, с искусственным интеллектом, станут такие послюдьми. Но еще с давних пор трансгуманистические прогнозы – это как раз прогнозы о том, что существует большая опасность создания недружественного, сверхсильного искусственного интеллекта, который может даже погубить цивилизацию. Некоторые даже этим объясняют молчание небес, того, что нет у нас инопланетян, и не прилетают, все они проходят эту фазу и гибнут по этой причине. Мы точно не знаем, но на всякий случай надо готовиться.
Такая опасность существует, да.
На этой позитивной ноте, да, мы вас благодарим и прощаемся. Футуролог Валерия Прайд была на связи. Ну что, надо контролировать сны, да, управлять их.
Мне кажется, все-таки надо не думать об этом. Просто
давать им команду быть позитивными, лучезарными.
Спать и отдыхать.
Спать и отдыхать, да. Но лучше со снами. Как выяснилось, отсутствие снов – это тоже плохо. Спасибо большое. Илья Харламов и Ольга Гаврилова.